пятницу, 8 сентября в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, в течение всего дня дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура плюс 15-17 градусов. В Москве сегодня 8 сентября облачная погода и без осадков. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбург вернулся большой хоккей. На днях здесь завершился турнир на Кубок губернатора Свердловской области. Это стало возможным после реконструкции Ледового дворца спорта. Незадолго до этого оказалось, что в Екатеринбурге существует целых две хоккейных команды. «Динамо Энергия», которая представляла область высшей лиги последние 9 лет, и вновь образованная команда «Автомобилист». О развитии хоккея в Екатеринбурге и пойдет сегодня разговор с гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода». К другим темам. В Москве проходит Всемирный туалетный саммит и выставка 2006. Разработчики и производители унитазов, биде, мобильных туалетных будок и очистных средств из 18 стран мира проводят конференции, обмениваются опытом и заключают контракты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Саммиты, подобные московскому, проходят с 2001 года, времени создания Всемирной туалетной организации, сокращенно ВТО. День учреждения этого международного органа, 19 ноября, является Международным днем туалета. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопросы санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиология туалетных инфекций, очистка сточных вод, круглый стол «Туалет будущего» и мастер-класс «Уборка туалетов». Параллельно с саммитом в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Больше всего место в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки, говорит директор по маркетингу компании «Биотехнология» Алексей Соколиков.
Когда вы хотите воспользоваться туалетом, вы хотите, чтобы все было так же, как дома. Чтобы у вас была теплая вода, чтобы у вас было жидкое мыло, чтобы у вас было чем вытереть руки, чтобы вы себя не чувствовали стесненными каким-то пространством. Плюс при этом играет хорошая музыка. Здесь именно это и реализовано. То есть вы заходите в туалетный модуль, где вы можете раздеться в зимний период. Тепло, вода всегда присутствует, когда вы можете руки помыть. Есть чем вытереть руки. Именно условиями, те, которые вы можете получить в данном туалетном модуле, они намного превышают те условия, которые вы можете получить именно в кабинке. Если коротко сравнивать, это как «Жигули» и «Мерседес».
Среди всех представленных туалетов наибольший интерес привлекает японское чудо техники. Унитаз, совмещенный с биде, оснащен специальным пультом. Стоит такое удовольствие 152 тысячи рублей.
Это новейшие технологии 21 века. Здесь автоматическое опускание и поднятие крышки. Функции гигиена унисекс подходят как для мужчин, так и для женщин. И гигиена биде для женщин. Сушка теплым воздухом, можно вот установить температуру больше, меньше. То есть бумагой не надо пользоваться, если, допустим, у человека там проблем. Бумага все-таки, она твердая. То есть вот эта гигиена, потом сушка, и уже ничем пользоваться не надо.
Выставка и саммит закончатся в субботу. На этот день запланирован туалетный тур в Звездный городок. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тема сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, почему в России грязные общественные туалеты.
Особенность в том, что, наверное, там где-то платят за уборку, там они чистые. А где за уборку не платят, там они просто грязные по сути. Там. Один там бросил бумажку, другой там что-нибудь. Мне кажется, так.
Неаккуратно все пользуются посетители, персонал. Побольше убираться надо. И почаще. Пока только слышал то, что у нас такое.
Ну, во-первых, женские туалеты, может, они не грязные, на самом деле. Больше грязные мужские, мне кажется. А мужские грязные, ну, потому что привыкли, видимо. Во-первых, они общественные, потом они платные и бесплатные туалеты. Они все разные. Бесплатные туалеты, мне кажется, они грязные априори, потому что там, ну, грязь не там. где не убирают, да, там, где не мусорят. Ну, наверное, поэтому вот они и грязные.
Думаю, просто некому убирать там, потому что русские не хотят делать грязную работу. Таджики не справляются с работой. Честно сказать, у нас везде грязно. Ну, народ у нас такой. Не немцы, потому что. Безалаберный.
Потому что никто не следит и... Потому что всем без разницы на чистоту. Коммунальные службы, соответственно, не следят, и поэтому грязно. Финансирование недостаточно, вот и все. В заведениях достаточно высокого класса отлично, чистые туалеты. Ну, и общественные места в основном, да, грязные очень. От человека зависит, но просто человек не будет пачкать там, где чисто. Если там будет грязно, то грязь будет только увеличиваться.
Ну, наверное, люди сами засоряют эти туалеты. Ну, и убирать, конечно, должны, но убирают же. Значит, плохо убирает.
У нас народ находится на первобытном уровне развития, начиная от самого главного кремлевского пахана Путина и заканчивая самым последним воришкой школьным. Это общий уровень развития нашей страны, нашего народа. Процентов 30-40 должно сидеть в тюрьме, но они ходят на свободе, ссорят, гадят везде, захламляют улицы. Народ невоспитанный, его никто и не учит ничему. Может быть, и мало туалетов, и работников там не хватает, но у нас же ведь рабочая сила таджики, и можно их, как говорится, заставить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему в России грязные общественные туалеты. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Оборотни. Так вечерний Екатеринбург называет кандидатов от различных партий, которые в прошлом имели проблемы с законом и отбывали сроки в тюрьмах. Газета перечисляет партийцев, которые включены в списки на выборы в облдуму. Это господин Сафронов от «Патриотов России». Он проходил по двум статьям в свое время. Двоих бывших осужденных нашли в ЛДПР. Но все это, пишет «Вечерка», меркнет перед информацией из российской партии жизни, где журналисты и политологи вместе с правоохранительными органами насчитали аж 3 преступников. Среди них екатеринбургский шансонье Александр Новиков и депутат Госдумы России Евгений Ройзман. Среди кандидатов от «Единой России» партийцев с темным прошлым нет, акцентирует напоследок «Вечерка». В общий котел. Это публикация в «Уральском рабочем» в рубрике «Законник». Многие стали собственниками жилья довольно давно, отмечает газета. Жилищные кооперативы появились еще при советской власти. Потом настала очередь приватизации. Но совсем немногие чувствуют себя по-настоящему хозяевами своих жилищ. И правильно, судит газета, ведь ответственность за состояние домов несли ЖЭКи и правление. Новый жилищный кодекс перекладывает львиную долю забот на собственника, а они к этому оказались не готовы. Чтобы собственник почувствовал себя собственником, должен произойти перелом в голове, уверена автор публикации Татьяна Бурова.
Потому что все-таки чувство собственника, оно даже не связано с тем, вот, что у нас здесь сейчас приватизированные квартиры, допустим, или кооперативные квартиры. Для этого еще нужно взаимное, так сказать, чтобы друг другу навстречу шли и государство, и какие-то вот управляющие организации, ну и государство в первую очередь, наверное. А мы, значит, на своей земле живем, как, я не знаю, ну приживалы, как общага.
Как питаются екатеринбуржцы в рабочее время? Этому вопросу посвящена статья «Обеденный прорыв» в российской газете «Урал». Социологи выяснили, что только каждый второй работающий уралец в обеденный перерыв ходит в столовую. Сейчас число столовых на предприятиях уменьшилось многократно. Еда невкусная, цены кусаются, и люди предпочитают приносить из дома бутерброды. Публикация в российской газете заканчивается сообщением. В области будет разработана целевая программа развития системы горячего питания на предприятиях и в организациях. Вот такие темы обсуждают сегодня Свердловск.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В забое на шахте в Читинской области, где произошел сильный пожар, блокированы более 30 горняков. Работу спасателей осложняет сильное задымление. По предварительным данным, пожар возник во время сварочных работ. Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. В Грузии 13 из 29 задержанных накануне активистов оппозиции предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретной даты он не назвал, отметив лишь, что конференция лейбористов, намеченная на сентябрь, станет для него последней в роли лидера партии. США и Сербия заключили соглашение о военном сотрудничестве. В Бельгии задержаны 17 человек по подозрению в заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране. По сообщению прокуратуры, среди задержанных военнослужащие, имевшие связи с ультраправыми организациями. В Польше арестован лидер киргизской оппозиции, бывший спикер парламента Амурбек Тикибаев. В заявлении МИД Киргизии говорится, что Тикибаеву предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 8 сентября, 26 рублей 67 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. В пятницу в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Банки России и долги населения по кредитам. Переводы с иностранных языков как инструмент политики. Болотные арабы Ирака. Восстановление уникальной экосистемы Междуречья. И правозащитники Казахстана. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущий аналитического журнала Сергей Синицкий. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор хоккейного клуба «Динамо Энергия» Герман Скоропопов. Здравствуйте, Герман Викторович.
Здравствуйте.
И пресс-атташе клуба Олег Кузнецов. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Вчера начался чемпионат России по хоккею с шайбой в Суперлиге. Накануне в Екатеринбурге завершился большой хоккейный турнир на Кубок губернатора. Специалисты называют матчи, прошедшие в обновленном Ледовом дворце, возможностью для возрождения традиции игры в некогда хоккейном городе Свердловске. Шансы на это взвешивает и вспоминает историю хоккея на Урале екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
О канадском хоккее, хоккее с шайбой, как его чаще называли, в России узнали в конце 19 века, но популярным он не стал, хотя на рубеже 30-х годов спортивные журналы отмечали, что быстрая, динамичная с элементами силовых единоборств игра заслуживает внимания. Одним из пионеров новой игры был Екатеринбург, тогда еще Свердловск. Именно здесь, в 1946 году, состоялся первый чемпионат страны. В нем участвовали и уральцы, вспоминает спортивный журналист Алексей Курыш.
Ну, разумеется, люди должны были уметь хорошо кататься на коньках, ну и поскольку существовал игра в чем-то родственная, хоккей с мячом, то есть, как правило, первые игроки в хоккей с шайбой – это блестящие игроки в хоккей с мячом, которые какое-то время сочетали эти занятия.
Сначала Свердловск в числе сильнейших команд страны представляла «Динамо». На чемпионатах оно занимало неплохие 8, 9, 10 места. В середине 50-х пальма первенства надолго перешла к клубу «Спартак», который, правда, был известен и под другими именами.
В 66-м году эта команда была названа «Автомобилистом» вплоть до 96-го года, когда она на год снова стала «Спартаком», а после этого стала «Динамо Энергией».
В истории «Спартака-автомобилиста» есть чем гордиться. Лучшим достижением остается пятое место в чемпионате страны 1969 года. Тот сезон памятен еще двумя событиями.
«Автомобилист» тогда одержал победу над сильнейшей командой страны ЦСКА в Москве со счетом 6-0. И еще один нюанс. Впервые представитель свердловского хоккея попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Это вратарь Виктор Пучков.
Летом футбол, зимой хоккей. Расписание советского болельщика на долгие годы было неизменным. В 90-е свердловский, уже екатеринбургский хоккей переживал не лучшие времена. Не хватало денег командам, не хватало площадок для тренировок. Они по очереди закрывались на реконструкцию. Уровень игры у профессионалов упал. На хоккейной карте появились новые лидеры – Магнитогорск, Тольятти, Череповец и Казань.
Города, которые вкладывали в развитие хоккея очень большие средства. Как правило, это были команды или крупных комбинатов, скажем, металлургических.
Екатеринбургу не так повезло, но сейчас ситуация выправляется. Специалисты рассчитывают, что постепенно игроки для начала вернутся на прежние позиции, а потом перейдут к новым победам.
Таланты у нас по-прежнему есть. И даже вот в эти тяжелые для свердловского хоккея времена, ведь здесь выросли такие игроки, как Николай Хабибулин, Алексей Яшин, Павел Дацук. Это все наши воспитанники, которые выросли тут в конце 80-х, начале, середине 90-х годов.
Надежды имеют под собой основания и потому, что сейчас в городе действует уже 5 крытых катков с искусственным льдом, в том числе и в пригороде. Их открыли не после обычного ремонта, там подлатать, тут подкрасить. Провели капитальную реконструкцию.
Очень многие юные хоккеисты покидали Екатеринбург и там в 13, 14, 15 лет. Будем надеяться, что и появление сильной команды и хороших условий для занятия хоккеем позволят сохранять лучших мальчишек у нас в городе и играть им потом в нашей команде.
Самая молодая команда участник хоккейного кубка губернатора возрожден этой весной «Автомобилист». В итоговом матче новичок победил «Динамо Энергию» со счетом 4-1.
Команда «Автомобилист» она была создана с нуля, где-то в мае, то есть не было ничего, ни клюшек, ни коньков, ни тех, на кого это все можно надеть, да, то есть и игроки, это люди, приглашенные в команду в июне-июле.
В России сейчас нет самоокупаемых хоккейных команд. Екатеринбург не исключение. Игроки живут за счет бюджетной поддержки и спонсоров, которых помогают найти те же власти. Поддержка болельщиков, богатых и не очень, в хоккее очень важна, считает Алексей Курыш. Сувенирная продукция для фанатов уже есть, но этого мало. Армия поклонников еще только формируется. По наблюдениям зрителей Кубка губернатора, многие определялись тем, за кого болеть прямо по ходу матча. По принципу, чьи ворота ближе, тот наш.
Сейчас, я думаю, будет всплеск такого интереса к хоккею, потому что люди просто соскучились. Но, я думаю, рассчитывать только на это, на какой-то очень долгий период не приходится. То есть соскучились, вернулись на трибуны, посмотрели. А буквально, я думаю, через полгода опять посещаемость будет во многом зависеть от уровня игрокоманды.
Власти Свердловской области и Екатеринбурга за развитие хоккея. В Екатеринбурге, например, хотят открыть крытые искусственные катки в каждом районе. Не роскошные дворцы, а просто лед под крышей, чтобы растить новых чемпионов. Это прописано в стратегическом плане развития города. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Так, представители хоккейного клуба «Динамо Энергия», некогда «Автомобилисты», некогда «Спартака», сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Для того, чтобы расставить точки над «и», давайте вот поговорим о том, что сейчас в Екатеринбурге две хоккейные команды. «Динамо Энергия», которая, на мой взгляд, достаточно неплохо 9 лет представляла Свердловскую область, несмотря на все тяготы и лишения и прочее в высшей лиге хоккейной российской. И вновь образованный «Автомобилист». Что это, ностальгия по названию, Герман Викторович, как вы думаете?
Да, конечно, это прежде всего ностальгия по названию. И от «Автомобилиста» в команде сегодня в клубе «Автомобилист» только само название «Автомобилист». А сам «Автомобилист» — это «Динамо Энергия». Да, помните, 96-й год, вот Алексей Курш уже сказал. Тот «Автомобилист» настоящий, о котором помнят болельщики, тот легендарный. К сожалению, в 90-е годы, так сказать, потерял свое название из-за финансовых проблем, других ряд проблем, о которых не хочется даже говорить. И сам этот «Автомобилист» обратился в «Динамо» с просьбой помочь, так сказать, возродить хоккей, поддержать это падающее знамя свердловского хоккея. И «Динамо» пришло на помощь, откликнулось. Напомню, что времена были, конечно, тяжелые. Если Леша говорит, что сегодня команда «Автомобилист» организовалась там без клюшек, без всего, да, как бы с нуля. Для «Динамо Энергии» было еще хуже в те времена, когда было не с нуля, а когда было с минуса, когда игроки пришли в «Динамо Энергию» из «Автомобилиста», то есть без задолженности 11 месяцев по зарплате. Лучшие игроки вместе с тренером тогда Сташовым уехали в Самару, все это помнят. Болельщиков практически на трибунах нет, не было. Было ряд серьезных проблем, которые надо было изменять, переворачивать. Вот лучше, я всегда, даже в те времена всегда говорю, лучше было начинать с нуля, чем начинать с минуса. Вот. Но тем не менее, мы сразу за год, как организовался хоккейный клуб «Динамо Энергия», вышли в Суперлигу.
Но честь вам и хвала за то, что вы достаточно быстро так смогли сориентироваться в те очень непростые времена не только для российского спорта, но и в принципе для страны. Давайте поговорим, будем разговаривать теперь о дне насущном. Завершился турнир. Вкратце, Герман Викторович, ваша оценка этого турнира, и, Олег, я вас потом попрошу сказать ваше мнение по поводу того, как прошел сам турнир. Да, действительно, люди соскучились в Екатеринбурге по большому хоккею.
Да, это было очень заметно, потому что практически вот воскресные дни дворец спорта был практически заполнен, интерес к хоккею был поднят, все воспряли. Наконец-то вернулись, это большой хоккей вернулся в город, и тем более представляют теперь две команды, очень много хоккея, это очень здорово. А как оценим мы свое выступление на этом турнире? Ну, должен сказать, что мы приехали с другого турнира, такого же, только в Кургане, выиграв его, взяв кубок на первенство губернатора Курганской области. И перед турниром я вам расскажу такой разговор с тренером. Тренер говорит, какая будет задача на турнир. Обстановка такая. Если мы готовимся выиграть турнир, то тогда пострадает подготовка первенства. Потому что вот в ходе функциональной подготовки необходимо было после турнира дать нагрузку, чтобы подготовиться к сезону, уже выйти более, так сказать, подготовленными. Я говорю, нужно и взять кубок губернатора, и еще подготовиться к первенству России.
То есть, в принципе, третье место «Динамо Энергии» можно рассчитывать как некий тактический ход?
Ну, скорее всего, не тактический ход, наверное, а сам турнир — это подготовка, прежде всего.
Да, конечно.
Это подготовка. Но если говорить с профессиональной точки зрения о хоккее, то, конечно, это прежде всего подготовка. Если говорить о политике, да, и соперничестве двух команд, завоевание там болельщиков, да, конечно, надо было выигрывать. Но в этом турнире мы чувствовали себя, конечно, гостями. И иногда, даже если по дворцу спорта, то, наверное, даже нежеланными гостями, к сожалению.
Вот об этом мы поговорим чуть позже. Олег, вы как спортивный журналист, пресс-старший клуба, ваше мнение по прошедшем турнире?
Ну, я не только журналист, я еще и болельщик, в общем-то.
Да все мы болельщики, да. Конечно.
Вот. Ну, что касается вообще вот антуража, конечно, 5 лет не было хоккея, вот такой ажиотаж, да, горящие глаза болельщиков, это было очень все приятно наблюдать, видеть. Ну, по организации, конечно, возникали вопросы и у участников этого соревнования, и у, собственно, болельщиков. Но главное, что вот правильно было сказано, в репортаже люди определялись по ходу вот матчей, кому ближе сижу, за того и болею. Потому что поддерживали вот одинаковые «Динамо», «Энергию», «Автомобилист». Кстати, вот насчет третьего места тут можно и поспорить, там по разным параметрам мы и второе заняли. Последний матч турнира, встреча за кубок, встреча за первое, второе место, счет он, может быть, не очень правильно отражает то, что происходило на площадке. Был интересный хоккей, веселый хоккей. Вот шайба с финальной сиреной заброшенная. То есть было вот то, за что хоккей любят. И поэтому мне кажется, что вот организация этого турнира была нужна нашему городу для того, чтобы вот еще перед стартом нового чемпионата показать, что хоккей у нас есть, он конкурентоспособен, он интересен, и есть за кого поболеть, в общем. Поэтому я, в общем, доволен тем, как он прошел.
Ну, я думаю, что и болельщики, естественно, остались довольны. Я читал достаточно много высказываний в интернете по поводу прошедшего турнира. Люди следят, люди активно обмениваются мнениями, и это, естественно, очень и очень хорошо. Слава богу, большой хоккей возвращается в Екатеринбург. Мы продолжим буквально через несколько минут. В течение ближайшего получаса, кроме того, слушайте мировые региональные новости, также продолжение беседы с гостями «Радио Свобода». Напомню, сегодня в екатеринбургской студии директор хоккейного клуба «Динамо Энергия» Герман Скоропопов и пресс-атташе клуба Олег Кузнецов. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Сегодня гости Анны Качкаевой поразмышляют на тему, что ведет к ксенофобии, ненависть к чужим, попустительство власти или безвластие. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В забойной шахте в Читинской области, где произошел сильный пожар, блокированы более 30 горняков. Об их судьбе ничего не известно. Спасательные работы приостановлены из-за сильного задымления. По предварительным данным, пожар возник во время сварочных работ. Следователи военной прокуратуры выясняют причины возгорания на атомной подлодке «Святой Даниил Московский». В результате пожара в ночь на четверг погибли 2 члена экипажа, 1 пострадал. Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщил канцелярия израильского премьер-министра Эхуд Ольмерта, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. Парламент Испании в четверг утвердил решение правительства об отправке в Ливан в рамках международных миротворческих сил до 1100 испанских военнослужащих. Городской суд Тбилиси рассмотрит сегодня вопрос о выдаче санкций на арест 13 задержанных в среду активистов оппозиции. Им предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. В Багдаде в результате серии взрывов за минувшие сутки погибли по меньшей мере 18 человек. Около 60 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретной даты он не назвал, отметив лишь, что конференция лейбористов, намеченная на сентябрь, станет для него последней в роли лидера партии. Катарский телеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеозапись совещания Усамы бин Ладена с его помощниками, сделанную незадолго до терактов 11 сентября 2001 года.
Краткую сводку новостей представила Анна Ракелова. В эфире «Время свободы». У микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на пятницу, 9 сентября, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно. В течение всего дня дождь. Температура плюс 15-17. В Москве сегодня 8 сентября облачная погода и без осадков. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Движение через Екатеринбург по Транссибирской магистрали полностью восстановлено. По оценке начальника Свердловской железной дороги Шевкета Шайдулина, примерный ущерб от обрушения моста на пути составил около 50 миллионов рублей. По причине обрушения автомобильного путепровода были задержаны 111 грузовых составов и 104 пассажирских поезда. Тем не менее, Транссиб продолжал функционировать. Движение поездов осуществлялось через северный и южные обходы Екатеринбурга, а также по Южно-Уральской железной дороге. Напомню, 4 сентября на железнодорожное полотно и автостраду обрушился строящийся мост. По счастливой случайности никто не пострадал. Накануне в Екатеринбурге открылся Дворец правосудия. Это новое здание, которое будет занимать Свердловский областной суд. В одном из трех блоков дворца общей площадью в 18 тысяч квадратных метров пока разместятся кассационные и надзорные инстанции областного суда. По площади это крупнейшее здание суда в России. Первая очередь Дворца правосудия оснащена с учетом самых современных технологий. В частности, благодаря специальной видеотехнике из залов суда можно установить телемост с любым из пяти следственных изоляторов Свердловской области и провести заседание без вывода подсудимого из СИЗО. Это существенно повышает безопасность судебного процесса и снижает затраты на перевозку. На Белоярской атомной электростанции проводится партнерская проверка по линии Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. В проверке участвует 18 экспертов, представители США, Франции, Индии, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии и Украины. Задача команды экспертов Международной атомной организации – оценка состояния БАЭС по различным направлениям производственной деятельности, включая качество и надежность эксплуатации и ремонта оборудования, состояние инженерной поддержки и радиационной защиты, использование полезного опыта других АЭС, химическое обеспечение производства, подготовка персонала, пожарная безопасность. Проверка продлится до 15 сентября. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор хоккейного клуба «Динамо Энергия» Герман Скоропупов и пресс-атташе клуба Олег Кузнецов. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Герман Викторович, вы обронили фразу о том, что «Динамо Энергия» в, казалось бы, родном дворце спорта ледовом чувствовала себя даже несколько неуютно, не по-домашнему и как бы в гостях, не как хозяева. Почему это произошло?
Так для нас самим непонятно, когда этот дворец, мы начинали реконструкцию, сами даже хоккейными деньгами пытались отремонтировать поляну, мы ее вытащили, вот этот пирог распилили, это самая была серьезная проблема по реконструкции. Мы создавали акционерное общество, его создали, и потом в один момент сказали все передать в руки Кретова Николая Николаевича, холдинг-компания «Лидер». Вот, и с этих дней начались у нас такие вот вопросы. По турниру, я думаю, что организаторы турнира, а организатор — это руководство клуба «Автомобилисты». Я думаю, что с опытом придет все то, что должно быть. Что я имею в виду, это, во-первых, сама организация. Это плохо, когда наша команда приходит на раскатку и 40 минут стоит в коридоре, потому что все раздевалки заняты почему-то, и нам предлагают переодеться на креслах этого дворца. В общем, когда на саму игру у нас селит с той командой противников одной раздевалки, для нас это вообще дико. Но потом подправили, там тренажерный зал отправили, кедр команду. В общем, много вопросов, связанных с отношением к болельщикам. Такие вот вещи. Знаете, мне вот неприятно даже об этом говорить, потому что...
Да, хорошо, давайте. Хоккей — это все-таки праздник. Да,
это праздник. Хоккей, и я думаю, все праздник. Придет потом с опытом. Люди поймут, что прежде всего турнир — это большой праздник. И он должен быть праздник, прежде всего, для болельщиков. Независимо автомобилиста, болельщиков или других команд. Не говорю даже про «Динамо Энерго», а еще остальных. А здесь немножко было по-другому.
Хорошо. Итак, мы будем говорить о празднике. Напомню, что это «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем разговор о хоккейном празднике, о большом хоккее, который пришел в Екатеринбург. Пожалуйста, Дмитрий.
Тем не менее, ко всему сказанному, хочется поблагодарить всех тех организаторов, всех тех работников, которые были во дворце, которые обслуживали, которые занимались всей этой организацией, за ту работу, которую они проделали. Действительно, несмотря на всякие там моменты, все-таки это был большой, серьезный, красивый праздник.
Вчера, 7 сентября, в России прошли первые матчи в Суперлиге в российской, и 16 сентября стартует турнир высшей лиги. Какие планы, Герман Викторович?
5 лет. Почему говорим 5, не 9? Потому что 2 года мы играли в Суперлиге, потом был еще момент, когда мы играли во дворце. 5 лет мы выживали, а я всегда шучу, говорю, что мы были в коме, сейчас мы из нее вышли.
Ну, опять вы о грустном, Герман Викторович.
Нет, наоборот, я иду, наоборот, от грустного к самому большому, хорошему. И сейчас задача уже серьезная. Задача на первом этапе — выйти в восьмерку, посмотреть на своих соперников и после этого поставить уже задачу на второй этап.
То есть этакий разведывательный, что ли, будет год, да?
Да. Во-первых, состав у нас практически поменялся на 50%, не больше. Обновился, мы усилились. И уже этот турнир показал, что у нас уже другая команда. У нас команда уже боевая. И с хорошей задачей, с хорошим настроением. Я думаю, мы с этого сезона начнем идти только вперед и радовать наших болельщиков.
О болельщиках. Олег, обращаюсь к пресс-старше клуба. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь работать? Вы все равно наверняка будете как-то более или менее координировать работу с болельщиками. Что вы собираетесь делать для того, чтобы привлечь болельщиков во дворец спорта? Я просто посмотрел статистику последних матчей. 180-200 человек приходило на матчи «Динамо-Энергии». Несерьезно, как минимум.
Нет, ну понимаете ли, во-первых, игры-то проходили в Курганах.
Да, конечно.
35
да,
километров
понимаю,
от города, вечер, никакого транспорта.
А больше туда не войдет.
Да. Вот. В дворце спорта, естественно, будет больше болельщиков, но, и, безусловно, мы будем привлекать зрительные трибуны. Во-первых, естественно, победами, надеюсь, «Динамо Энергии», потому что команда действительно у нас сейчас хорошая.
Надо не надеяться, надо верить. Вот.
Стартует сезон, там посмотрим. Вот. Ну и, в конце концов, начиная от того, что у нас будет очень демократичная ценовая политика на билеты, то есть я думаю, что нигде больше в России не будет таких цен на хоккей, и точно нет таких цен на билеты в Екатеринбурге от 30 до 50 рублей максимум, я так понимаю, Геннадьевич.
Да-да.
Вот. Естественно, будет какая-то наглядная агитация, атрибутика, программки, календарь, справочник планируем выпустить. Встречу с болельщиками организовать после одной из игр. когда, наверное, уже будет нам о чем с ними пообщаться, поговорить. Вот. Естественно, будем рассказывать как можно больше об игроках нашей команды, значит, о ее выступлениях в прессе. Вот впервые за 6 лет проведена аккредитационная кампания сейчас у нас. Все телекомпании Екатеринбурга, 3 радиостанции, 4 информагентства, все специализированные печатные СМИ и все ведущие СМИ, значит, печатные Екатеринбурга и области, взяли на себя определенные обязательства по освещению матча «Динамо-Энергия». Я думаю, что это тоже будет нам полезно достаточно. Вот. Ну и прочее, работа с болельщиками будем делать, стараться красиво, ну и учиться, естественно, тоже в процессе, потому что 5 лет этим не занимались, сейчас нужно все-таки все раскручивать, звать зрителей, звать любителей хоккея. Да, кстати, забыл сказать, что дети-то и ветераны у нас будут приходить бесплатно на хоккей, а это тоже большой плюс. Тот же мальчик может своего папу потом привезти, который забыл уже о том, что такое хоккей.
Ну, еще раз повторюсь, я хочу добавить, Самое главное привлечение – это наша игра и наша победа.
Да, полностью с вами согласен. Герман Викторович, вот иногда складывается такое ощущение, что у каждого, может, не у каждого, но тем не менее, у каждого уважающего себя клуба должен быть собственный турнир. Нет у вас идеи организовать свой собственный турнир, не знаю, на кубок чего, может быть, на кубок вратаря, который в составе сборной СССР стал чемпионом мира. Есть такие мысли? Либо пока все-таки надо установиться, что ли, встать на ноги прочно, а потом уже думать о вот таких более или менее коммерческих мероприятиях. Я не говорю о календарном турнире, регулярном чемпионате.
Ну, турнир всегда, это не коммерческое, конечно, мероприятие для в предсезонке, это прежде всего подготовка к сезону. А турниры мы проводили каждый год, даже в Кургану, на Кубок Динамо, они всегда были и были традиционными.
Все так вот. Конечно. То есть это все есть?
Конечно.
Скажите, пожалуйста, то, что 30-50 рублей будут стоить, 30-50 рублей будут стоить билеты на ваши матчи, это, конечно, не может не радовать. Но любая хоккейная команда, это все-таки, как ни крути, но бизнес.
За счет цены билета ничего не вернуть. Это большие деньги в хоккей сегодня. И нельзя заработать на билетах. Сегодня нельзя. И сегодня в том положении команда находится. Нельзя заработать на болельщиках сегодня что-то. Сегодня надо привлечь болельщиков, показать свою игру. И если мы будем дальше двигаться, конечно, с нашей игрой должно и двигаться. Хоккей-то продукт. Сегодня продукт такого качества, который, так сказать, требует большего внимания, так сказать, и привлечения зрителей, да. Если мы сейчас сделаем по 1000 рублей билет, ну, да. Нам и будем сами там сидеть за эти деньги.
Сами для себя играть.
Да.
Если позволить, да, добавлю, конечно. Просто если арифметически просто взять количество матчей, вместимость дворца спорта и при полной его заполняемости, значит, разделить количество максимально возможно проданных билетов. Ну, о, Господи, извините. Бюджет команды необходимо по регламенту разделить на максимально возможное количество билетов. Получается, что они должны будут стоить от 450 рублей и выше. Для того, чтобы окупить команду. Это несерьезно.
Команду купить?
Да.
Наверное,
Команду не окупить.
Наверное, аренду возможно, стадиона к отказу от этой матча. Ну, это уже хорошо. Да. Это уже финансовые
здесь
проблемы.
Здесь вот это ближе, правильно.
Финансовые проблемы. Я думаю, что это действительно подарок для горожан. Цена таких билетов. И дети ветерана будут приходить бесплатно. Мы поговорим об этом, продолжим разговор об этом, о хоккее в Екатеринбурге, ровно через 1.5 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи военной прокуратуры выясняют причину возгорания на атомной подлодке «Святой Даниил Московский». В результате пожара в ночь на четверг погибли 2 члена экипажа, 1 пострадал. Парламент Испании в четверг утвердил решение правительства об отправке в Ливан в рамках международных миротворческих сил до 1100 испанских военнослужащих. В Багдаде в результате серии взрывов за минувшие сутки погибли по меньшей мере 18 человек, около 60 получили ранения. Катарский телеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеозапись совещания Усамы бен Ладена с его помощниками, сделанную незадолго до терактов 11 сентября 2001 года. В Бельгии задержаны 17 человек по подозрению в заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране. По сообщению прокуратуры, среди задержанных военнослужащие, имевшие связи с ультраправыми организациями. США выделяют дополнительно 200 миллионов долларов на поиски и задержание лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 8 сентября, 26 рублей 67 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В последней части нашей беседы я хочу поговорить о кадровой политики хоккейного клуба «Динамо Энергии». И хочу, чтобы вы, Герман Викторович, плавно перешли к подрастающему поколению хоккеистов, которые наверняка, молодые хоккеисты, будут появляться в основном составе «Динамо Энергии». О кадровой политике. Кто сейчас, кто сегодня играет в «Динамо Энергии», какие вы проводили, может быть, трансферные операции и прочее, прочее.
Ну, если говорить о кадровой политике, то первый, это, конечно, главный тренер Александр Константинович. Сегодня у нас работает. По подбору игроков, это прежде всего с того состава прошлого года осталось три пятерки. Две из них ведущих, на которых, которые сегодня тоже неплохой хоккей показывают. И плюс где-то порядка 12-13 игроков приглашенных. Кадровая политика, прежде всего, конечно, зависит от финансовых возможностей клуба.
Сегодня можете что-то рассказать о финансовых возможностях клуба?
Ну, почему? Нет, конечно. Сегодня с этого года все те времена, все те 5 лет, 9 лет мы жили с одной цифрой из бюджета. Если мы говорим сейчас только про бюджет Свердловской области, про бюджет, эта цифра 5800 была всегда, но на этот год удалось, так сказать, убедить правительство Свердловской области, Алексея Петровича Воробьева, и нам выделили 19 миллионов рублей. Но должны правильно понимать, что эти 19 миллионов мы еще начали тратить в том сезоне, в конце того сезона, который был. Остальные деньги клуб находит, изыскивает сам. Необходимо. Сказать общий сейчас какой-то бюджет...
Идут навстречу вам предприятия?
Знаете, сложно, вот когда мы играли в Кургану, конечно, нету самих болельщиков, сам тот, кто хочет вкладывать в хоккей, сам не видит этого хоккея, да, привлекать финансы здесь сложно, да. Вот с возвращением в город, да, мы уже, в принципе, это проходили. Только проходили, когда был автомобиль, стала «Динамо Энергия», да, и постепенно, привлекая во дворец болельщиков, работали, самое главное, над своей игрой, да, чтобы мы играли, да, и побеждали. И вот в совокупности всех вот этих, да, игра, болельщики, ажиотаж, выход в Суперлигу, это и есть привлечение и вложение денег. Это упрощает нам привлекать средства.
Ну и что касается подрастающего поколения.
Да, у нас возраст команды 22,5 года, средний возраст.
Достаточно молодая.
Да, молодая команда. Все те молодые хоккеисты, воспитанники Свердловского хоккея, лучшие на усмотрение нашего, конечно, Кузьмина, тренера. Вот. У нас в команде. Делаем ставку. Конечно, очень бы хотелось... Вот, я всегда мечтаю, были бы у меня серьезные деньги, как там Магнитогорские, там, да, или нефтяная скважина у клуба, да. Мы бы, конечно, вернули всех тех игроков, которые играют в Суперлиге. Начиная с Симакова, который член сегодня сборной России. Вот с голом забил на последнем турнире, да? Вот. Если нет денег на таких игроков, то, конечно, хотелось бы создать те условия для наших двух школ, выпускников этих школ, чтобы они не уезжали в другие области, города, команды. Поймите, мы все это время были, так сказать, донорами. Все лучшее у нас уже в 10-летнем, даже 11 лет у нас уже забирали. То есть все мы растеряли вот эти кадры, их надо вернуть назад. И не только вернуть назад, но еще сохранить те, которые сегодня будут. Вот когда нет средств, надо вкладывать в хоккей фундамент. Может быть, даже забыть сегодня о каких-то серьезных результатах, пока нет серьезных денег в хоккей. Не надо говорить, что выход в Суперлигу. Нет, сегодня должны быть созданы условия для того, чтобы выйти в Суперлигу. И не только деньги иногда решают все. Конечно, это очень важно. Возьмите Акбарс, да, помните? Вот это самый серьезный, самый интересный был, позапрошлый, так сказать, сезон, когда все НХЛовцы, вот там локаут был, были здесь. У Казани был богатейший бюджет, были собраны все лучшие игроки мира, и в итоге 5-е место. Поэтому не всегда сбор имен, да, мировых, это команда. Команда, когда нет денег, я вернусь к своей мысли, да, это детская школа, две у нас, да, и за годы теряя этих игроков, воспитывать из этих детей наших местных, воспитывать серьезную команду, наигранную, да, и тогда за меньшие деньги можно сделать любую задачу решить. Вот такая цель.
Предпосылки есть, судя по вашим словам. Да, теперь две команды.
Теперь на две команды надо.
Но теперь точно лучшие хоккеисты будут оставаться в Екатеринбурге.
Да, но мне бы хотелось, чтобы еще в каждом районе были еще по команде. Так. Но только с полной инфраструктурой и достаточно обеспеченной. Тогда вообще будет прекрасно.
Тогда Екатеринбург станет самым здоровым городом на земле.
А я вам скажу, что Свердловская область представлена сегодня, смотрите, 4 команды высшей лиги. И да. 5-е кедр. Вышли. Мы иногда шутим, говорю, можем свою уже лигу делать в области.
Замечательно. Магнитогорск, Казань. Тоже, и многие другие города, Череповецк, все тоже хоккейные команды из этих городов так или иначе начинали с высшей лиги, и в последнее время с приходом, действительно, с выходом в Суперлигу, и когда пришли уже серьезные финансовые потоки в эти команды, действительно заняли прочное место в числе лучших команд российских по хоккею с шайбой. Я желаю вам точно таких же успехов, Олег, пресс-атташе хоккейного клуба «Динамо Энергия», Герман Викторович, директор хоккейного клуба «Динамо Энергия». Удачи вам и хорошего старта. Напомню, что 16 сентября стартует чемпионат высшей лиги России по хоккею с шайбой. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости.
Спасибо вам.
Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Ольга, бухгалтер, где-то в 6:30 встаю. Ну, до 7 что-то там, какие-то утренние, туалет, все. В 7:10 ребенка бужу, в школу собираемся. В 7:30, где-то в 7:40 выходим, в школу его отвожу, первый класс ходит. Потом на работу, до 4 часов у нас. А вечером еще школа у нас художественная. Чтобы немножко он к творчеству приобщился, чтобы не было такой прозы жизни. Все равно там художественные, и с людьми с такими пообщался. Мы на выставки ходим. Ну и потом как-то думаю, что-то психику успокаивает. Как-то все равно сейчас у нас жизнь-то такая. Ну и вот что-то я решила, что полезно это им будет. Нравится ему, ходит. А я его вожу на природу, вот, картины, что не совсем уж погряз во всем вот в этом. Потом ужинаем, смотрим телепрограммы, 11:00 спать ложимся.
Тимур, электромонтажник. С утра я подожду решения вопроса. У меня тут объект определиться, не определиться. Значит, шефу я звоню, он определяет дальнейшие планы. Пока мы объект один сдали, а вот новый еще не получили. Там финансовые какие-то трудности. Ну, с утра я встаю, пока отдыхаю. К вечеру убитый, как правило. Отработал и упал вон возле телевизора. Смотришь эти все новости, все эти... Либо что-нибудь такое более спокойное Да я уж такой взрослый, что всех друзей растерял. Как это у Есенина-то? Все, кого любил, я отреклись, кем я жил, забыли про меня. Но и все ж теснимый и гонимый. Я гляжу с улыбкой на зарю, на земле мне близкой и любимой. Эту жизнь за все благодарю.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургский джазмен Виталий Владимиров приступил к записи новой пластинки. Сейчас он собирает материал для нее. По словам музыканта, работа над диском находится в самой начальной стадии. Все композиции планируется аранжировать в стиле фри-джаз. Точных сроков завершения работы над альбомом музыкант не ставит. Владимиров считает, что сборник должен получиться осмысленным, поэтому спешить не стоит. В записи принимают участие местное джаз-трио «Моби Джи», саксофонист Марк Иванцов и тромбонист Виталий Владимиров.
Музыкальный календарь Максима Адимова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. В Москве проходит необычный форум, саммит Всемирной туалетной организации, штаб-квартира которой находится в Сингапуре. Подобное мероприятие проводится в России впервые. Называется «Форум туалеты будущего и формирование благоприятной социальной среды». В нем принимает участие свыше 3000 специалистов из 18 стран. Подробнее о саммите и довольно оригинальной выставке в московском манеже в утреннем выпуске программы «Время свободы». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писатели у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.